кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска. Цены опустят сверху. Для борьбы с инфляцией запускают новый механизм, который будет отслеживать изменения стоимости товаров. В качестве крайней меры допускается заморозка. Кредит на кредите. Банки хотят обязать сообщать заемщикам об их долгах. По задумке, данная информация должна помочь сдержать темпы роста закредитованности. И телефон на прокат. Операторы связи запускают шеринг смартфонов. Пока в аренду можно будет взять iPhone последних трех поколений. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский. Александр Юрьевич, приветствуем вас. Ну вот смотрите, правительство России в пилотном режиме запустило систему, которая должна помочь бороться с инфляцией. Для каждой группы товаров установлен свой приемлемый диапазон изменения цены, и если они выйдут за этот предел, то правительство будет их сдерживать. Но вот меры приниматься должны самые разные. Это и снижение пошлин на импорт определенных товаров, и субсидирование отечественных производителей, введение демпферов, ну и в качестве крайней меры допускается даже заморозка цен. Конечная цель – это загнать рост цен в пределы целевой инфляции. Но вот не совсем понятно, как можно загнать цены вот в нужные параметры. Что это означает? Что цены будут попросту диктовать сверху, но мы видели, чем закончилось госрегулирование цен на сахар.
Но мне кажется, все эти меры, которые правительство декларировало, они на самом деле реально никакому улучшению не приведет. Потому что цены поднимаются сейчас, а те меры, которые может предпринять правительство, будут осуществляться спустя какое-то время. То есть так, как это было с тем же подсолнечным маслом, что меры по заморозке цен были приняты тогда, когда масло достигло пиковых значений, после чего, естественным образом, они застыли на одном месте. А эффект получился, что как будто бы правительство таким образом повлияло на цены. Это временной лаг, он всегда существует. И я боюсь, что единственная мера, которая будет приниматься правительством, это заморозка цен. А это, естественно, ни к чему хорошему приводить не будет.
Но все-таки заморозку цен называют такой крайне исключительной мерой, и к ней вряд ли будут прибегать.
А по-другому невозможно, еще раз повторяю, что всегда существует временной разрыв между подъемом цен и сроками реализации мер, направленных на их сдерживание. Цены поднялись сегодня. Сегодня правительство начинает разрабатывать какие-то меры, а к этому времени цены выйдут на свой естественный предельный уровень. И уже замораживать-то будет нечего. Уже нечего будет как бы понижать, а не на новом уровне.
Да, и не совсем понятно, почему называют это новой методикой. В общем-то, все эти меры, они давно известны, которые я ранее перечисляла. Это и снижение пошлин на импорт определенных товаров, там и субсидирование, и заморозка та же.
Но раньше это было разовыми мерами. Пожар тушили тогда, когда он начинался. Сейчас разработан документ, который уже определяет, что делать, в каких случаях. Цены поднялись на 5%, попробуем вот это. Цены поднялись на 10%, попробуем вот это. А не так, чтобы каждый раз думать, а что мы сейчас попробуем. В этом есть свой плюс, что уже разработаны какие-то меры реагирования. Другое дело, насколько они будут эффективны.
И все-таки вот несмотря на все меры, мы видим такой вот безудержный рост цен буквально на все. Почему не удается их обуздать? И что вообще является драйвером вот такой инфляции?
Вы знаете, сейчас вам никто не скажет точно, что является движителем инфляции, потому что слишком много разных событий произошло за короткий промежуток времени. И выделить какие-то существенные факторы очень трудно. Сейчас пытаются аналитики разобраться, что же случилось, потому что, ну, сами посудите, в конце августа, в начале сентября идет традиционное снижение цен на плодово-овощную продукцию. В этом году ее не было, хотя урожай был неплохой. Да вот что здесь повлияло на это? Пока неизвестно. Почему производители подняли цены? На что они ссылаются? Чем они определяются? Опять должен пройти какой-то период времени, чтобы осознать, что же было причиной такого повышения цен. Ну, у нас, как вы знаете, в последнее время любят ссылаться
на мировые цены.
На мировые цены, да. То, что, ну, объемы экспорта не такие большие, за исключением зерновых, чтобы, ну, скажем, те же яблоки. Да, на них цены поднялись где-то процентов на 15-18. Но куда наши яблоки пойдут на экспорт, когда мы импортировали традиционные яблоки из той же Польши, из той же Болгарии? Наши яблоки на мировых как-то не очень-то котируются. И импортных поставок яблок практически нет.
Но будем все-таки надеяться, что вот эта новая методика, она в какой-то степени позволит держать рост цен. Еще у нас одна тема. Банки хотят обязать проверять долги россиян при выдаче кредитов на сумму от 10 тысяч рублей и сообщать о превышении долговой нагрузки. Вот такой законопроект Госдума рассмотрит в октябре. Вот, кстати, депутаты отнеслись к этому документу по-разному. Одни считают, что вот такие сведения необходимы для потребителя, а другие, наоборот, что они бесполезны. Вот на ваш взгляд, что даст заемщику информация о долгах? Она сможет сдержать темпы роста закредитованности?
Нет, не сможет. Вернее, как, заявки на получение кредита будут оставаться, может быть, даже увеличиться. Другое дело, то, что банки смогут определять предельные размеры кредита, которые они будут выдавать конкретному заемщику. Хотя и сейчас банки этим пользуются. Они запрашивают кредитную историю заемщика, смотрят, какими кредитами, в каком размере он обременен, и уже исходя из этого, они устанавливают ему потолок кредитования.
То есть, если человек в долгах, как в шелках, то он может не получить новый кредит?
Да. Либо не получить кредит вообще, либо получить под совершенно астрономическую процентную ставку, что сделает ему это совершенно бесполезно.
А есть такие заемщики, которые не знают, сколько они должны банкам? Вот с точки зрения финансовой грамотности, вот это актуально. Насколько эта информация актуальна? Ну вот, допустим, узнает человек, что у него 5 кредитов. Ну и что дальше? Он откажется от 6-го?
Но это не связано ни с финансовой грамотностью, это с безалаберностью. Я знаю людей, которые набрали себе кредит. Ведь, понимаете, кредиты не только те, когда обращается человек в банк, напрямую просит кредит, а даже кредитная карточка – это уже кредит. Я знаю людей, которые получают предложения от банков и берут у них кредитные карточки. Одной воспользовался, другой, третий. Забыл оплатить. Одну карточку вообще куда-то засунул и не помнит, что там он с нее брал или не брал. Да, то есть люди просто не помнят количество взятых таких кредитов. Это просто безалаберность, это не финансовая грамотность. Другое дело, что он может не рассчитать свою нагрузку. То, что вот это вот предел долговой нагрузки, какая доля дохода граждан может быть направлена на выплату по кредиту. Вот это он рассчитать не сможет сам. И банк ему говорит, что вот ты знаешь, вот у тебя предельная долговая нагрузка столько тысяч рублей. Больше ты будешь тратить на уплату всех процентов и суммы долга. У тебя на жизнь ничего не будет оставаться. Подумай, стоит ли брать кредит.
А раньше, я так понимаю, банки специально не сообщали вот о такой предельной долговой нагрузке?
Нет, не то, что не специально. Просто об этом никто не задумывался. И банку на самом деле это, как знаете, проще говоря, до лампочки. Взял кредит, сам и отчитывайся за него. А какая у тебя предельная нагрузка? Зачем нам об этом знать? Но сейчас, когда стало количество невозвратных кредитов увеличиваться, то банки задумались, они начинают заниматься уже мониторингом таких клиентов и оставляют у себя самых надежных, когда они уверены, что кредит будет погашен. И поэтому они заинтересованы в том, чтобы сообщать человеку для принятия взвешенного решения заемщика, какой суммой он может располагать для погашения кредитов.
Да, еще у нас одна такая любопытная тема. Вот, кстати, Александр Юрьевич, вы бы взяли смартфон в аренду?
Лично я вряд ли.
Просто вот сейчас смартфоны можно будет взять в аренду на срок от 1 до 12 месяцев. На первом этапе на прокат дадут только iPhone последних 3 поколений, и услуга вот эта пока будет действовать только в Москве и Подмосковье. Насколько востребованной может стать эта услуга? Ну, возможно, этим сервисом воспользуются только те, кто хочет протестировать новые телефоны перед тем, как принять окончательное решение о его покупке.
Вы знаете, все новое, как говорится, это хорошо забытое старое. Да, там в «Коммерсанте» или где назвали модным английским словом «шеринг», на самом деле это простой прокат. Да, то, что было очень популярно в советское время. Нет телевизора, нет денег на телевизор, возьми на прокат на полгода. Попользовался, вернул обратно в ателье прокат. Старшее поколение все это помнит. На прокат можно было взять все, начиная от столовых наборов, кончая пианино. Кому нужен смартфон на прокат? Во-первых, я не думаю, что это будут давать новые модели на прокат.
Нет, речь как раз о флагманах идет.
Флагманы очень дорогие.
Так я посмотрела, аренда тоже немаленькая. Вот смотрите, аренда 11-го айфона в базовой комплектации стоит чуть больше 4000, а iPhone 13 Pro Max почти 9.
Ну, давайте тогда вот сравним, если мы берем такой смартфон, мы берем в кредит. Опять всегда вот здесь надо сопоставлять суммы. Сколько мне будет стоить при кредите, сколько я буду в месяц платить по кредиту и сколько я буду платить за аренду смартфона. Это будет направлено не для тех, кто берет на пробу, прежде чем принять решение купить или не купить. Я не думаю, что такие будут. Это для тех, кто любит менять ежегодно, предположим. То есть с выходом каждой новой модели от старой избавляться, приобретать новую. То есть будет стимулироваться продажа новых телефонов. Я беру, знаю то, что через год выйдет новая модель. Я беру на прокат существующую модель. Год попользовался, потому что этот год я бы заплатил за телефон одну сумму, а по аренде, по прокату это будет сумма меньше. Мне по истечении года не надо думать, за сколько я смогу его продать, кому я его продам. Я сдаю телефон, беру в аренду новый. Это удобно. Я думаю, что за счет этого будет определенная доля пользователей, которые будут пользоваться такой арендой. Хотя вот тоже, ведь некоторые автопроизводители, они пробовали сдавать автомобили в аренду таким образом. Но как-то не очень тоже думали, что мы будем помесячную аренду, возьмите на месяц, на два, на три. Если машина вам понравится, вы ее как бы выкупите. Доплатите нужную сумму и получите собственность. Либо купите новую, а эту отдадите. Но оказалось то, что эта услуга не так была востребована. И эту аренду свернули. Я думаю, что сейчас пробный шар тоже будет, пробные шаги с такой арендой смартфонов. Широкого распространения она не получит. Так что быть действительно экономически выгодной для производителей, для продавцов.
Ну да, в принципе, люди годами ходят с одними и теми же телефонами и, в общем-то, не страдают от этого.
Поэтому я говорю, что я бы не взял, у меня мой смартфон уже, я не знаю, сколько лет он мне вполне удовлетворяет, и менять шило на мыло мне как-то не очень хочется.
Да, Александр Юрьевич, спасибо большое за разъяснение. С нами на связи был кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.